говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему столько проблем с заключенными тюрьмы в Гуантанамо?
У меня сердце разрывается. Человек у нас в стране ничего не стоит. У людей здесь нет никаких прав. Вот почему у меня сердце разрывается.
Что происходит с прессой на пространстве бывшего Советского Союза? Исследование организации «Дом свободы».
Большинство правительств в этом регионе пытается заручиться гарантиями, что контроль будет жестким. И в первую очередь это делается через податливую судебную систему.
Интерактивная карта воздействия отходов мусоросжигательных заводов на жителей Москвы.
К 2015 году мы все с вами, включая часть Московской области, можем оказаться под неким вредным воздействием, которое сейчас отсутствует и которое, безусловно, будет, если эта программа будет реализована. Это так называемая 24-километровая зона, очерченная относительно каждого мусоросжигательного завода на основе исследований, которые были сделаны в Европейском Союзе, в частности, в Нидерландах.
И беседы из цикла «Догмы биологии. Можно ли предсказать мутации в генах?» Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Министр юстиции США Майк Мьюкези призвал Конгресс ограничить право заключенных базы Гуантанамо обращаться в американские суды. Недавно Верховный суд подтвердил, что узники Гуантанамо пользуются таким правом. Единственная возможность обойти решение Верховного суда – принять новый закон, рассказывает Владимир Абаринов.
Верховный суд США заслушал дело Бумедьен против Буша еще в декабре прошлого года. Лакшар Бумедьен – натурализованный гражданин Боснии и Герцеговины. Он родился в Алжире и был арестован боснийскими властями вместе с 5 другими алжирцами через месяц после атаки 11 сентября по представлению американского посольства, которое ссылалось на данные разведки. Согласно этим данным, группа готовила теракт против посольства США в Сараево. В январе 2002 года Верховный суд Боснии и Герцеговины не нашел оснований для осуждения или содержания под стражей этих лиц и освободил их. Алжирцы были переданы командованию американского воинского контингента, размещенного в Боснии, и доставлены на базу в заливе Гуантанамо. Адвокаты Бумедьена подали ходатайство на основании поправок к Конституции США, гарантирующих неприкосновенность личности. Эти статьи в юридическом обиходе обычно называют латинским выражением «habeas corpus» по названию закона, принятого английским парламентом еще в 17 веке. Конституция США гарантирует гражданину справедливый суд и защищает от необоснованных арестов. Иностранец, оказавшийся под американским судом, пользуется теми же правами, что и гражданин. Но для того, чтобы иметь возможность воспользоваться ими, надо оказаться на территории США. При решении вопроса о том, где содержать взятых в плен террористов и талибов, администрация США учитывала, что, оказавшись в США, они могут оспаривать законность своего содержания под стражей. Юристы правительства сочли разумным разместить тюрьму на Кубе, на территории американской военной базы в заливе Гуантанамо. Однако решение оказалось не таким уж удачным. Формально база расположена на территории другого государства, но по условиям аренды на нее распространяется юрисдикция США. Следовательно, узники вправе оспаривать правомочность своего задержания в американском гражданском суде общей юрисдикции. 12 июня суд вынес решение по делу Бумедьена. 5-4 он признал право истца обращаться за защитой своих прав в американский гражданский суд. Иски заключенных Гуантанамо уже дважды добирались до Верховного суда США. Оба раза суд принимал решение в пользу заключенных, но Конгресс, обе палаты которого тогда контролировали республиканцы, принимал законы, позволявшие обходить постановления высшей судебной инстанции. Решение по делу Бумедьена вынесено в тот момент, когда обе палаты Конгресса контролируются демократами. Первой реакцией президента было несогласие с решением Верховного суда.
Мы пока анализируем, под словом «мы» я имею в виду Министерство юстиции, мы анализируем последствия этого решения, с которым я, как вам известно, не согласен. И кроме того, мы работаем с Конгрессом над дальнейшими шагами. Проблема очень сложная. Решение Верховного суда усложняет ситуацию с Гуантанамо. Я всегда считал, что заключенных надо или отправить по домам, или предоставить им возможность оспорить свое заключение в суде. Я по-прежнему считаю, что в этом есть смысл. Мы теперь пытаемся понять, как нам действовать в свете решения Верховного суда.
Правозащитники, напротив, приветствовали решение. Джамиль Джафер, представитель Американского союза за гражданские свободы.
Впервые этот суд однозначно заявил, что узники Гуантанамо имеют конституционное право оспаривать свое заключение в суде, и это важно. Особенно важно потому, что администрация Буша решила держать пленных на Гуантанамо именно для того, чтобы лишить их возможности оспаривать свое заключение.
Мнение кандидата республиканской партии на пост президента сенатора Джона Маккейна.
Меня это, понятное дело, беспокоит. Эти люди – члены незаконных вооруженных формирований. Они не американские граждане. Но Верховный суд вынес решение, и теперь мы должны двигаться дальше. Как вы знаете, я всегда выступал за закрытие тюрьмы в заливе Гуантанамо и по-прежнему считаю, что нам следует это сделать.
Спустя несколько дней президент Буш заявил, что его администрация размышляет над последствиями решения Верховного суда.
Мы пока анализируем, под словом «мы» я имею в виду Министерство юстиции, мы анализируем последствия этого решения, с которым я, как вам известно, не согласен. И кроме того, мы работаем с Конгрессом над дальнейшими шагами. Проблема очень сложная. Решение Верховного суда усложняет ситуацию с Гуантанамо. Я всегда считал, что заключенных надо или отправить по домам, или предоставить им возможность оспорить свое заключение в суде. Я по-прежнему считаю, что в этом есть смысл. Мы теперь пытаемся понять, как нам действовать в свете решения Верховного суда.
Наконец, на этой неделе с большой речью по поводу необходимых шагов в борьбе с террором выступил министр юстиции США Майкл Мьюкези.
Соединенные Штаты имеют полное право задерживать и держать заключение солдат противника в этом конфликте и не должны освобождать их, чтобы они возвращались на поле боя, что и сделали некоторые из тех, кто был освобожден из заключения на Гуантанамо. Мы имеем полное право не дать им вернуться туда, где они будут убивать наших военнослужащих, сражаться с нами и целиться в мирных граждан. Кроме того, заключение часто позволяет нам собрать ценные разведданные о намерениях, структуре операционных приемов и тактики наших врагов. Одним словом, содержание под стражей опасных боевиков законно и способствует укреплению безопасности этой страны. Хотя наше право держать под стражей солдат противника в вооруженном конфликте очевидно, вопрос о том, какие права должны быть предоставлены заключенным, чтобы они могли оспаривать законы своего заключения, этот вопрос сложнее. Это неудивительно, потому что законы войны, которые регулируют обращение с пленными, были придуманы для традиционных вооруженных конфликтов.
Министр юстиции считает решение Верховного суда беспрецедентным. Никогда прежде участники вооруженных конфликтов не пользовались конституционными гарантиями.
Судебный иск на основе habeas corpus – это требование освобождения из-под стражи на том основании, что задержание было незаконным. В бытность федеральным судьей я постоянно сталкивался с наиболее типичным видом такого иска. Истец, осужденный судом штата, обращается в федеральный суд и утверждает, что его арест и осуждение нарушают Конституцию США. На протяжении как минимум столетия этот вид исков применялся в уголовном судопроизводстве и в иммиграционных делах. Конгресс и суды подробно разработали законодательную базу для обоих этих случаев. Вместе с тем, до решения Верховного суда по делу Бумедьена, ни один солдат армии противника, содержавшийся в заключении вне Соединенных Штатов, никогда не получал права апеллировать к суду на основании habeas corpus.
Для того, чтобы иск был рассмотрен американским судом, истца следует доставить в судебное заседание, и если иск будет удовлетворен, освободить из-под стражи прямо в зале суда. На эту и другие проблемы, связанные с исполнением решения Верховного суда, указал министр юстиции Майкл Мьюкези.
Во-первых, сможет ли федеральный суд издать приказ освободить заключенного Гуантанамо на территории Соединенных Штатов? Верховный суд заявил, что федеральный судья должен иметь право принять решение об освобождении заключенного, по крайней мере условном, если заключенный успешно оспорил законность своего содержания под стражей. Но что это значит – освободить иностранного гражданина, взятого в плен за границей и содержавшегося на военной базе на Кубе? Будут ли суды вправе приказывать правительству доставить заключенного в Соединенные Штаты и отпустить его здесь, вместо того, чтобы отправить в другую страну? А что, если страна гражданства заключенного откажется принять его? Или если мы не сможем передать его этой стране, потому что она не дает нам необходимых гарантий гуманного обращения с ним? Во-вторых, каким образом суд будет обращаться с секретной информацией на этих беспрецедентных судебных процессах? Значительный объем информации, на основании которой этих людей держат в заливе Гуантанамо, подчерпнут из совершенно секретных и уязвимых разведывательных источников. Разглашение этой информации подвергнет серьезному риску американских военнослужащих и сотрудников разведки. А мы знаем из собственного горького опыта, что террористы меняют свою тактику в зависимости от того, что они узнают о наших методах сбора разведданных. Мы не можем превращать судебную тяжбу на основании habeas corpus в шведский стол, сервированный военными секретами. И в-третьих, каковы процедурные правила этих процессов? Должны они быть полноценными судебными слушаниями с очным допросом заключенного здесь, в Вашингтоне? Получат ли заключенный право вызывать повесткой в качестве свидетеля солдата, который выполняет боевую задачу в Афганистане или Ираке? Следует ли позволить одному заключенному вызывать для дачи показаний других? Или вынуждать Соединенные Штаты раскрывать свои разведывательные источники с тем, чтобы суд мог решить, приобщит ли к делу критически важные свидетельства.
Министр считает, что необходимо срочно принять закон, который воспрепятствует таким абсурдным ситуациям.
Сегодня я призываю Конгресс действовать с тем, чтобы найти ответы на сложные вопросы, которые Верховный суд оставил открытыми. Я призываю Конгресс принять закон, который обеспечил бы таким иском, рассматривать который нас обязал Верховный суд, ответственное, скорое и, как подчеркнул сам суд, практически осуществимое судебное разбирательство. Я считаю, что при разработке этого закона следует руководствоваться несколькими принципами. Прежде всего, Конгресс должен ясно указать, что Федеральный суд не может отдать правительству приказ о доставке заключенного в Соединенные Штаты. В заливе Гуантанамо остаются более 200 заключенных, многие из которых представляют чрезвычайную угрозу для американцев. Многие из них уже продемонстрировали свои способности и желание убивать американцев. В качестве федерального судьи я вел дела о терроризме, и всякий раз расходы, связанные с обеспечением мер безопасности, до, во время и после суда были ошеломляюще высокими. В той мере, в какой необходимо личное присутствие заключенного, технология позволяет обеспечить его при помощи видеосвязи с тюрьмой в заливе Гуантанамо, которая и далеко расположена, и надежно охраняется. Гораздо важнее лишить какой бы то ни было суд права издавать приказы об освобождении заключенных из-под стражи на территории Соединенных Штатов.
По словам министра, правительство США старается не держать в заключении лиц, не представляющих угрозы.
Некоторые утверждают, что мы должны либо предъявлять заключенным Гуантанамо уголовные обвинения, либо отпускать их. Мы можем предъявить и предъявляем некоторым из них обвинения в военных преступлениях. Но предлагать освободить всех прочих способен лишь тот, кто не понимает, для чего они содержатся в заключении. Мы делаем это в целях самообороны, потому что эти опасные люди представляют угрозу для наших граждан и наших солдат. Министерство обороны и Государственный департамент работают над тем, чтобы депортировать всех, кого мы можем депортировать, без ущерба для безопасности наших граждан и наших военнослужащих за рубежом и в соответствии с нашими гуманитарными обязательствами. Из 775 человек, содержавшихся на Гуантанамо, в заключении остается лишь около трети. Тот факт, что мы не предъявляем обвинения всем остающимся в заключении, не следует рассматривать как свидетельство несостоятельности нашей политики в этом отношении. Скорее, он отражает реальное положение вещей, которое заключается в том, что эти лица были захвачены в ходе вооруженного конфликта, а не полицейской операции.
Слова министра юстиции отчасти подкрепляют прошлый опыт освобождения и депортации бывших заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Двое граждан Таджикистана были освобождены из тюрьмы в марте 2007 года, после 6 лет содержания под стражей. А уже в августе их вновь арестовали, уже афганские власти. Таджикский суд вынес обвинительный приговор – 17 лет трудовых лагерей за участие в экстремистских группировках. Таджики – не единственный пример, когда бывшие заключенные Гуантанамо после освобождения брались за старое. А есть группа заключенных, которых не принимает обратно ни одна страна мира, включая те государства, откуда они родом. Их незначительная часть, но что делать с ними, остается под большим вопросом. Не меньше вопросов вызывает и состояние пенитенциарной системы в тех странах, куда могут быть отправлены заключенные, прими правительство США решение депортировать их домой. Вот запись 2004 года. Амина Хасанова, мать одного из российских заключенных, узнав, что сына возвращают домой в набережные Челны, очень заволновалась, получит ли ее сын справедливый и честный суд в России.
У меня сердце разрывается. Человек у нас в стране ничего не стоит. У людей здесь нет никаких прав. Вот почему у меня сердце разрывается.
Лидеры Конгресса пока никак не обозначили свою позицию относительно предложений министра юстиции.
О том, почему столько проблем возникает с заключенными тюрьмы в Гуантанамо, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В ежегодном докладе о состоянии прессы в мире, который делает неправительственная организация «Дом свободы», содержится карта, в которой всего три цвета. Зеленый – это свободные государства, желтый – частично свободные, синий – несвободные. Синее пространство в 2007 году протянулось от Тихого океана, окружило Каспийское море, перекинулось на Персидский залив, а оттуда перешло на большую часть Африки. Россия скатилась вниз в шкале свободы на 15 пунктов, а Венесуэла – на все 30. Мой коллега Энди Тули беседовал с директором исследования организации Freedom House Кристофером Уокером. Как вы в целом охарактеризовали бы состояние прессы в бывших коммунистических странах?
На пространстве всего бывшего Советского Союза, за исключением государств Балтии, как показывают наши исследования, состояние прессы весьма удручающее. Тем не менее, есть различия. Есть режимы ретрограды, которые не провели никаких значительных реформ. Это Туркменистан, Беларусь и Узбекистан. Они находятся в списке самых худших режимов мира, не говоря уже о регионе. В то же время есть страны, состояние прессы в которых, по нашему мнению, весьма плачевно, но у которых, тем не менее, есть амбиции провести модернизацию экономики. К этой категории относятся Россия и Казахстан. В случае с этими странами возникает вопрос, насколько режимы, стремящиеся к экономической модернизации, смогут ее провести, подавляя развитие здоровой и зрелой прессы. Это одно из препятствий, с которыми они столкнутся. Так что между странами региона есть отличия, но по нашей шкале, если вы просто посмотрите на анализ состояния свободы прессы, только две страны в категории частично свободных. Это Украина и Грузия. Остальные страны на постсоветском пространстве, за исключением Балтии, относятся к категории несвободных.
Какими приемами пользуются режимы этих стран, чтобы перекрыть доступ к свободному потоку информации?
Методы контроля, которые мы обнаружили в несвободных странах, включают в себя все формы запугивания, на которые обычно и полагаются авторитарные режимы. Это в первую очередь физические нападения, остающиеся безнаказанными, и жестокость в отношении журналистов. Это дает им четкий сигнал, что есть красная черта, за которую не надо переступать, проводя журналистское расследование. Но в некоторых странах есть и более современные и изощренные методы контроля. Это относится, например, к России, где государственные или контролируемые государством коммерческие предприятия получают контроль над средствами информации, что позволяет им держать в руках руководство издания и управлять редакционной политикой. Это новая форма контроля средств информации, которая появилась в последнее время.
Но во всех этих странах есть законы о средствах информации, которыми журналисты, в принципе, могли бы воспользоваться, если бы существовала свободная судебная система.
Большинство правительств в этом регионе пытается заручиться гарантиями, что контроль будет жестким. И в первую очередь это делается через податливую судебную систему. Суды, например, щедро, в самом плохом смысле этого слова, применяют законы о клевете и оскорблении достоинства. В этом смысле первенство держит Азербайджан, где судебные процессы по делам о клевете постоянно применяются против журналистов. Как вы видите, есть целый набор средств, которыми можно воспользоваться, чтобы держать журналистов под контролем. Очень широкий набор средств и на данный момент очень эффективный.
Ну, например, абсолютное большинство населения России, если верить опросам общественного мнения и тем же средствам информации, совершенно не волнует состояние российской прессы, нарушение прав человека, отсутствие свободы информации. Люди довольны тем, что у них есть лидер, которого они считают сильным, а остальное, как говорится, приложится. Что бы вы им ответили?
They're
Есть абсолютно практические причины, по которым подобным странам срочно необходима свобода прессы. И возглавляет список этих причин – коррупция. Трудно представить себе, как эти государственные системы могут начать борьбу с коррупцией без более открытой и живой прессы. Это опора, на которой строится борьба с коррупцией. Сейчас в России власти поставили борьбу с коррупцией в число самых приоритетных задач. Но как они собираются взять ее под контроль, не открывая прессу, без более содержательной дискуссии на тему политики правительства и его поведения? Это та практическая область, в которой невозможно обойтись без живой и свободной прессы, которая подтолкнула бы эту борьбу и, в более широком смысле, я думаю, заставила бы правительство быть более ответственным.
Ну вот возьмем как пример Китай, где общество исключительно традиционное, где ради стабильности люди тоже готовы жертвовать и своими правами, и порой даже своим уровнем жизни или качеством жизни. И вот произошло землетрясение, в котором погибло множество детей. Как выяснилось, школы строились без учета соответствующих строительных стандартов и на белую нитку. И люди немедленно потребовали от властей объяснения.
Общая нить в том, что коррупция затрагивает человеческие жизни непосредственно. Именно это и показало качество строительства школ в Китае. Люди это увидели, они захотели больше информации. И китайские журналисты мужественно сообщали об этих проблемах, вопреки указаниям центрального правительства.
Вот мы говорим здесь о свободе прессы, а я думаю, мы это для российских слушателей говорим. Или, может быть, стоит адресовать эти слова людям на Западе, которые не знают, в какой обстановке приходится работать журналистам на пространстве бывшего Советского Союза и не могут до конца это оценить.
По-моему, возрождение основных авторитарных государств не получает должного освещения в прессе. Впрочем, это сравнительно недавний феномен, последних нескольких лет. Тем не менее, у таких стран, как Россия, Китай, Иран, Венесуэла, есть общие характеристики и общие амбиции, которые западное общественное мнение еще не до конца поняло. Мы все еще недооцениваем вызов, исходящий от этих стран в последние несколько лет.
С Кристофером Уокером, директором исследования организации Freedom House в Нью-Йорке, беседовал мой коллега Энди Тули. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Южной Осетии при взрыве в пятницу вечером погиб человек. Как заявили в дежурной части МВД Поднепризнанной Республики, между Цхинвали и грузинским селом Никози была подорвана автомашина. В Ингушетии правозащитник Зураб Цычоев, похищенный, жестоко избитый неизвестными, доставлен в больницу города Назрань. Неизвестные подъехали к его дому в станице Троицкой, силой посадили в машину и увезли. Через несколько часов избитого Цычоева выбросили на дороге. В здании областного суда Твери взят под стражу мэр города Олег Лебедев. Он, в частности, обвиняется в препятствии расследования дела своего заместителя, которого подозревали в превышении служебных полномочий. На 86-м году жизни скончался известный российский актер Михаил Пуговкин. Он приобрел огромную популярность благодаря ролям в десятках известных фильмов. Кандидат в президенты США Демократической партии Барак Обама находится с визитом во Франции, где проводит переговоры с президентом Николя Саркози. Американский дипломат Мэтью Брайза проводит переговоры в Грузии и Абхазии. По его словам, главная цель поездки – убедить конфликтующие стороны принять участие в намеченной в Берлине встрече по вопросам грузино-абхазского урегулирования. Председателя правительства Карачаева-Черкесии Алика Карданова подозревают в нанесении ущерба бюджету республики на сумму 16,5 миллионов рублей. Прокуратура Грузии намерена добиваться от властей Франции выдачи Михаила Карели, бывшего губернатора одного из грузинских регионов. Карели подал прошение о предоставлении ему политического убежища во Франции. Италия выплатит Ливии компенсацию за годы колониального управления, заявил Сейф Алислам Каддафи, сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Интерактивная карта воздействия отходов мусоросжигательных заводов на жителей Москвы. И беседы из цикла «Догмы биологии». Можно ли предсказать мутации в генах? Российские экологи, протестующие против строительства мусоросжигательных заводов вокруг Москвы, разработали интерактивную карту воздействия отходов предприятий на жителей Москвы и Подмосковья. На сайте организации Greenpeace в России теперь можно узнать, в какой зоне диоксинового кольца придется жить людям после 2015 года, когда заработают все 9 заводов. Рассказывает Любовь Чижова.
Зайдите на сайт Greenpeace в России, щелкните мышкой на окно под названием «Узнай, попадает ли твой дом в зону ядовитых выбросов от мусоросжигательных заводов», и вы действительно узнаете много интересного. Экологи, вооружившись европейским опытом, поделили Москву и Подмосковье на 3 зоны. В самой опасной, где до мусоросжигательного завода 1 километр и меньше, сильнейшему воздействию вредных выбросов подвергаются все – и взрослые, и дети, и сами работники заводов. В зоне на расстоянии 5 километров от предприятия в группу риска попадают дети. Третья, самая обширная зона радиусом 24 километра, покрывает всю Москву и часть Московской области. Здесь концентрация диоксинов, которые попадают в воздух с выбросами заводов, не так велика, но их опасность в том, что они не выводятся из организма, а вредны даже в самых микроскопических дозах. Диоксины – это канцерогены, и они могут вызывать ряд серьезных заболеваний, в том числе онкологических. Сейчас на территории Москвы действует 3 мусоросжигательных завода. В ближайшие 7 лет планирует построить еще 6. Говорит Алексей Киселев, руководитель токсического проекта Greenpeace в России.
Интерактивная карта, которая включает в себя на сегодняшний день расположение планируемых, существующих и реконструируемых мусоросжигательных заводов в столице. И цель этой карты – информировать жителей нашего города о том, что их может ждать к 2015 году. К 2015 году мы все с вами, включая часть Московской области, можем оказаться под неким вредным воздействием, которое сейчас отсутствует и которое, безусловно, будет, если эта программа будет реализована. Это так называемая 24-километровая зона, очерченная относительно каждого мусоросжигательного завода на основе исследований, которые были сделаны в Европейском Союзе, в частности, в Нидерландах. После этого появляется зона 5-километровая, это такой серый круг меньшего размера, более темный. Это 5-километровая зона. В этой зоне, опять-таки, согласно исследованиям Европейского Союза, нужно подчеркнуть, что не в России, и не в СНГ таких исследований в принципе не было. А страдают дети онкологическими заболеваниями, страдают дети респираторными заболеваниями. Это доказано, что в таких зонах процентов на 50 заболеваемость выше, чем в среднем по какой-то территории. И самая темная зона – это зона 1 километр. И недаром у мусоросжигательного завода по нормативам российским санитарно-защитная зона тоже километр. Это зона максимального воздействия, где все, которые в эту зону попадут, будут иметь повышенный канцерогенный риск. Собственно говоря, вот хотим об этом проинформировать сначала жителей нашего города, дальше по мере озвучивания планов властей городов, областей, краев, будем эту карту увеличивать, расширять. Карта интерактивная, объясняет, собственно говоря, что кого ждет. Люди, которые живут сейчас в Москве, должны понимать, к чему это постановление их приведет. Приведет к повышенному риску заболеваемости, приведет к повышенному канцерогенному риску, ударит по карману на самом деле, потому что экологические требования сейчас риэлторы принимают во внимание. Уже известно, что, например, в Берилево, где функционирует мусоросжигательный завод, об этом, опять-таки, риэлторы открыто говорят, на 10-20% стоимость жилья ниже. Соответственно, в том же Яснево, где мусоросжигательного завода не было, но может появиться, люди могут потерять до 20% стоимость своих квартир. А дальше право людей решать, нужно им это или не нужно.
Москва станет первым европейским городом, окруженным 9 мусоросжигательными заводами. Московские чиновники называют их альтернативой свалкам, отходы которых сейчас загрязняют подмосковные земли. Однако специалисты говорят, что сравнивать вред от свалок и мусоросжигательных предприятий некорректно. И те, и другие наносят большой ущерб окружающей среде и здоровью людей. В большинстве европейских стран мусор также сжигают, но до этого он проходит несколько этапов переработки. На московских заводах которых будет сжигаться весь попадающий туда мусор, от бумаги до ртутных отходов, уверен профессор Лазарь Шубов, возглавляющий ассоциацию «Мусорщики Москвы».
Есть Конституция России, в соответствии с которой каждый гражданин России имеет право на благоприятную окружающую среду. То есть право у нас такое есть. Есть федеральный закон об экологической экспертизе. Когда в Москве намечается строительство 10 мусоросжигательных заводов, это не точечные застройки. 10 заводов повлияют на жизнь всего города. Нет никакой программы, есть волевое решение, постановление. То есть люди, ответственные за решение в Москве проблемы твердых бытовых отходов, они смогли убедить правительство Москвы, что это вот именно тот путь, которым нужно идти. Как обосновывается строительство заводов в Москве мусоросжигательных? Во-первых, все люди, которые выступают за это направление, это бывшие директора мусоросжигательных заводов, что тоже исторически понятно. Они любят это производство, они не очень хорошо знают что-то другое. Ну вот Александр Смирнов, бывший директор мусоросжигательного завода, ныне генеральный директор ГУП «Экотехпром». Он дает такое обоснование. Московское население не готово к раздельному сбору отходов, как это делают в Европе. Затраты на подобные эксперименты могут быть огромными, а результат минимальным. Значит, надо строить мусоросжигательные заводы. Железная логика. Теперь давайте посмотрим, что дает строительство 10 мусоросжигательных заводов. Аналога в мире ни в одном городе нет. Нет в мире городов, где было бы больше 2 мусоросжигательных заводов. Хотя апологеты мусоросжигания называют Париж и говорят, что там 8 заводов. Ну, в Париже просто нет ни одного завода. А 3 завода, которые обслуживают Париж, они на определенном расстоянии от Парижа. Заводы старые, новые не строят, и поэтому здесь аналогии проводить не нужно. Значит, к чему это приведет? Прежде всего, никто не говорит об огромном объеме отходящих дымовых газов. Какой это объем? С каждой тонны сжигаемых ТБО 5-6 тысяч кубических метров отходящих газов. Обескислорожены. Кислород взяли на горение. 10 заводов дадут 60 миллионов кубов газов в сутки. Это вообще никто не считает. Этот газ, он содержит где-то, вот если по данным практики второго завода в Москве, там 8% кислорода, в то время как 22 где-то должно быть процента кислорода. Этот газ обескислороженный, он тяжелее воздуха. Он садится вниз, вытесняет воздух, и, как вы понимаете, здоровье это не несет. Сколько увеличится сердечно-сосудистых заболеваний, планировать я не врач, я не могу, но это не способствует здоровью человека.
Если провести разъяснительную работу среди россиян и объяснить, что существует прямая связь между сортировкой мусора и чистотой воздуха, которым мы дышим, многие эту идею поддержат на практике. В этом уверен представитель Greenpeace Игорь Бабанин, который руководит проектом по сортировке мусора в Санкт-Петербурге.
Я бы сказал, что сейчас в Петербурге идет уже не эксперимент, а уже раздельный сбор внедряется, скажем так, по всему городу. Где-то больше половины мест сбора отходов оборудованы селективным сбором. Вот желтый и синий контейнер. Один из основных доводов противников мусоросжигательных заводов – это невозможность приучить наших людей к раздельному сбору. Так вот, я могу заявить только одно – если кто мешает раздельному сбору, то только чиновники, которые его организовывают. Тут как в Айболите 66. Если вы видите Бармалея, который делает добрые дела, поставьте его в угол. Так же и с чиновниками. За что они не берутся, обычно из этого получается ерунда. Раздельный сбор был организован по инициативе Greenpeace в 2002 году. Очень долго мы пробивали и доказывали, что это возможно. Потом, наконец, вроде как пробили, и чиновники начали ставить контейнеры для раздельного сбора, но именно ставить контейнеры. Программы раздельного сбора тоже нет. То есть все это происходит совершенно методом случайного тыка, и там, где, собственно, непосредственно дворник понимает в раздельном сборе и понимает, что бачки хотя бы не надо ставить задом наперед, а ставить окошечком к людям, там раздельный сбор идет хорошо. Вот ничего не нужно, просто поставь бачок, на котором надо написать бумага, и там действительно собирается бумага. Вот я 7 лет этим занимаюсь, каждый раз сам удивляюсь, но действительно так и происходит. Если же бачки стоят задом наперед, не вывезены, или там крышки у них сорваны, или они сгорели, то туда сразу накидают неизвестно чего. Просто как относиться к людям, то самое и получишь в ответ. Это, я считаю, совершенно справедливо. Но, в принципе, четверть людей, она будет собирать мусор раздельно сразу, просто поставила бачки, они сами это увидят и сами будут собирать. Есть четверть людей, которых не приучить действительно к раздельному сбору, ну или это будет не при нашей жизни. А остальная половина, да, две четверти, это люди, с которыми нужно работать путем информирования, обучения. Вот за границей принята такая хорошая традиция, когда мэр лично по телевизору, выступает и лично, например, показывает, как он собирает, и предлагает жителям своего города делать то же самое, собирать мусор раздельно. Я очень туго представляю себе, чтобы, например, губернатор Валентин Иванович Матвиенко или мэр Москвы так бы выступили. Власть очень боится людей. В этом проблема.
Продолжает профессор Лазарь Шубов.
Что касается селективного сбора, это отдельная, может быть, тема для разговора. Мы все равно пройдем через это, весь мир через это идет. И мы, кстати, в советское время, не нужно так огульно все отрицать, мы были ближе к решению, к цивилизованному миру по отношению к отходам, чем сейчас. Много ближе. Мы собирали много макулатуры. Вы возьмите подмосковное свиноводческое хозяйство, оно откармливалось за счет пищевых и растительных отходов, которые мы собирали. Но, может, кто-то и помнит. На лестничных клетках всегда стояли ведра, бачки. Где-то было лучше, где-то было хуже. У нас, например, было просто хорошо. Я не хочу сказать, что это было идеально поставлено. Это по-другому немножко должно делаться, но не нужно все отвергать и выбрасывать. И говорить, что менталитет наших людей таков, что мы ничего не можем. Это менталитет людей, ответственных за решение проблемы, вот он крайне низок, заявляю это официально. Потому что нельзя пренебрегать мировой практикой, тенденциями развития мировой практики. Именно так формируется научно обоснованная политика. Выбрасываются парниковые газы. Это СО2, это оксид азота. Мы подписали Киотский протокол, мы должны эти нормы соблюдать, а люди, ответственные за решение в Москве проблемы ТБО, в части, которые выступают за такое огульное строительство мусоросжигательных заводов, они не приемлют никакой подготовки отходов к сжиганию. Вот все, что есть, все должно направляться в мусоросжигательную печь. Это означает, что нужно с помощью сортировки решать очень многие вопросы по выделению как опасных компонентов, полезных компонентов, так и вообще сокращать поток отходов и на захоронение, и на сжигание, потому что при захоронении тоже будет выделяться биогаз, свалочный газ, ну, метан, там 60-65% метана. Это тоже Киотский протокол затрагивает. То есть сортировка должна во главу угла ставиться, чтобы решать эти международные наши обязательства. Этого, к сожалению, не происходит. Строительство 10 мусоросжигательных заводов это приведет не только к огромным экологическим издержкам, но и к огромным экономическим. Так как Лужков обозначил, это где-то 3,5 миллиарда долларов. Это тоже, в общем, не так уж мало, но по всем моим расчетам это ближе к 7 миллиардам долларов, потому что это все инвестиции, поэтому быстро строятся, люди приходят с деньгами, им на откуп отдают на определенное количество времени этот завод. Это очень большие деньги. Инвестиции – это проценты, их нужно возвращать. Я не хочу, чтобы меня восприняли как противник термических технологий. Без них тоже не обойтись. Проблема должна решаться поэтапно. И первый этап – это этап ресурсосбережения, этап вот такой экологический. Дальше, если говорить, термических технологий очень много. Сжигание далеко не лучший вариант. Есть много более благородные технологии. И по экологическим принципам, и по количеству отходящих газов. Например, весь мир работает на газификации. Но в Японии она пошла. Есть российский процесс газификации, разработанный в Черноголовке, Институт проблем химической физики. Его продали в Финляндию. Но при газификации в 5 раз меньше объем отходящих газов. Уже другая картинка экологическая получается.
На сайте Greenpeace можно не только изучить карту воздействия мусоросжигательных заводов, но и подписать письмо против сжигания мусора и за его раздельный сбор, адресованное президенту Дмитрию Медведеву. К обращению присоединились уже более 15 тысяч москвичей и жителей Подмосковья.
Об интерактивной карте воздействия отходов мусоросжигательных заводов на жителей Москвы и Московской области, которую подготовила организация Greenpeace, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем разговор о догмах биологии, которые подверглись дополнениям и изменениям в последнее время. Многие годы генетики считали, что изменение генов, мутации, носит случайный характер, отчего со временем и была сформулирована еще одна биологическая догма о том, что мутации в генах нельзя предсказать. Остается ли это утверждение верным в свете современных исследований? Рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Говорили о том, что приобретенные признаки никогда не наследуются, но есть так называемые мутации. Да? Считается, что они всегда происходят абсолютно случайно, и предсказать их нельзя. Это так?
Это, пожалуй, можно назвать вот еще одной такой догмой, которая сложилась в первой половине, в середине XX века и впоследствии оказалась не совсем, не абсолютно правильной. То есть подавляющее большинство мутаций действительно происходит совершенно случайно, как ошибки при копировании молекул ДНК.
Их нельзя предсказать?
Вообще говоря, нельзя. Нельзя предсказать.
То есть это такой нелинейный процесс?
Это не совсем равновероятный процесс. Там замена одних нуклеотидов на другие происходит немножко с разной частотой. Но в целом это действительно процесс случайный. Однако это не абсолютное правило. Особенно если мы под мутациями будем понимать не только замены нуклеотидов, но и более широко, так сказать, любые изменения генома. То тут вот выясняется, что на самом деле у живой клетки есть некий арсенал средств, который позволяет контролировать изменения генома.
А вообще,
выпускать их совсем на самотек.
А вообще изначально подразумевалось все-таки, что это изменение нуклеотидов?
Ну, ДНК состоит из нуклеотидов, поэтому наследственные изменения — это изменения в последовательности нуклеотидов ДНК, больше ничего.
Ну, а вот какие же есть другие варианты, вы говорите?
Варианты, чтобы это происходило не совсем случайно. В норме вот при копировании молекул ДНК перед каждым клеточным делением ДНК в клетке копируется, удваивается. При этом возникает определенное количество ошибок. Их не очень много. Ну, вот для высших организмов, ну, порядок величин – это одна ошибка на 500 миллионов нуклеотидов, порядок величин. Это очень высокоточный механизм. У бактерий мутации происходят чаще, у РНК, содержащих вирусов, еще чаще, там, на несколько порядков. Это зависит просто от точности системы копирования. Но когда мы говорим, что мутации все-таки не всегда являются абсолютно случайными, и процесс мутагенеза не всегда является совершенно случайным хаотичным процессом. Первый очень простой и понятный пример – это так называемый SOS-response у бактерий, реакция на резкое ухудшение условий. Значит, у некоторых бактерий имеются в геноме специальные ферменты, гены специальных белков, которые копируют ДНК с большим количеством ошибок. Вот у них есть хорошие ферменты для точного копирования, а есть еще гены ферментов для неточного копирования.
То есть как бы чистовик и черновик.
Да, и вот когда условия ухудшаются, они включают гены неточных вот этих ДНК-полимераз и начинают, вполне сознательно можно сказать, эти бактерии начинают копировать свой геном при размножении с большим количеством ошибок, намеренное увеличение частоты мутации.
А чего они таким образом добиваются?
Они добиваются повышения своей изменчивости. Если условия становятся очень плохими,
им нужно приспособиться.
Популяция вымирает, у них остается шанс спастись, если возникнет какая-нибудь полезная мутация, чтобы приспособиться. И они тогда начинают намеренно вносить побольше мутаций в свой геном. Естественно, они не знают, куда именно, какую нужно внести мутацию, что их спасет, они не могут этого рассчитать, но они просто регулируют скорость мутагенеза.
То есть стараются увеличить его, чтобы он стал как можно чаще, не так, как вы говорили, там 1 на 500 миллионов, а там 1 на миллион, да, допустим?
Ну, бактерий даже можно побольше, можно на несколько десятков, сотен тысяч нуклеотидов давать одну ошибку. Если десяток мутаций на геном...
Можно попасть в точку.
Можно попасть в точку, это не очень опасно. У вирусов частота мутирования – это вообще некий жизненно необходимый параметр. Для многих вирусов, если они не мутируют, они не могут даже нормально вообще жить и развиваться. Проводили такой поразительный эксперимент. Вирусу меняли ген его ДНК-полимеразы на более точные. Ему насильно всучили более точную, реже ошибающуюся ДНК-полимеразу, и такой вирус просто оказался нежизнеспособным. Ему необходимо мутировать. Для вируса эволюция, вот эволюционные изменения, мутации, отбор – просто необходимый элемент его повседневной жизни. Вот в ходе развития инфекции он должен мутировать.
Нужна жизненно необходима другая скорость.
Да, другая скорость мутирования. Таким образом, это уже получается, что мутационный процесс не совсем случайный в том отношении, что его скорость может регулироваться. Это один пример. Но есть и примеры еще более целенаправленного изменения генома. Самый яркий, такой хорошо исследованный случай – это то, что происходит у нас в иммунной системе. Наша иммунная система производит огромное количество защитных белков, в частности, антител, которые специфически распознают и обезвреживают тысячи разных чужеродных молекул, бактериальные, вирусные инфекции, в том числе такие инфекции, которых никогда и на свете не было, а мы, пожалуйста, вырабатываем к ним иммунитет, вырабатываем антитела, которых тоже никогда раньше не было. И человеческий организм способен вырабатывать миллионы разных антител, а генов у нас всего где-то 25 тысяч в геноме. Чтобы хранить гены для миллиона антител в геноме, нам понадобился бы миллион генов, то есть геном пришлось бы раздуть совершенно неимоверным образом. Да и то этому не помогло, потому что появится новая бактерия, а у нас на нее нет готового антитела. гены антител, вот эти миллионы разных генов антител, изготавливаются в течение жизни организма из заготовок путем целенаправленных перестроек генома. Конечно, в этих перестройках тоже метод проб и ошибок продолжает играть важнейшую роль. Но эти пробы все-таки
они уже носят немного
оптимизированные,
немного предсказуемый, чуть-чуть ожидаемый характер.
Да. И в сочетании с отбором характер получается абсолютно направленный и предсказуемый. То есть, если вам делают прививку от оспы, будьте спокойны, у вас выработаются антитела против вируса оспы обязательно. Хотя их не было в вашем геноме.
А происходит это посредством мутации?
Происходит это в два этапа. Посредством мутации, если мы понимаем мутации в широком смысле, как любые изменения генома. Значит, на первом этапе из набора заготовок генетических, которые перекомбинируются, изготавливаются сотни и тысячи вариантов генов антител. То есть в геноме хранятся и передаются по наследству несколько...
Такие болванки как бы.
Да, несколько таких пачек болванок разных. Каждый ген антитела собирается из нескольких типов болванок. Каждый тип болванок представлен, например, сотней-двумя сотнями вариантов. За счет комбинаторики из этих нескольких сотен болванок получается несколько миллионов генов антител. Эти гены, они продуцируются белыми кровяными клетками, лимфоцитами, и на ранних этапах еще развития происходит отбор, потому что могут получиться такие антитела, которые будут набрасываться на собственные клетки организма, на собственные белки организма. Тогда будет так называемое аутоиммунное заболевание, иммунитет против самого себя. Вот такие лимфоциты, у которых случайный ген антитела получился вот такой, агрессивны по отношению к собственным клеткам. Такие лимфоциты отбраковываются на ранних этапах. Происходит отбор. Остаются те лимфоциты, которые продуцируют антитела, самые разнообразные, любые, какие угодно, только чтобы они не кидались на клетки самого организма. На первом этапе. Теперь второй этап происходит, когда уже инфекция попадает в наш организм. Обычно находятся какие-то антитела, которые более или менее эту инфекцию распознают, но пока еще плохо. Хотя мы и заготовили изначально большое разнообразие. Эти антитела еще не притерты, не подогнаны точно к данной инфекции, только в первом приближении. Они еще малоэффективны. И вот тут начинается процесс мутирования и подбора, так называемый процесс соматического гипермутирования. То есть те лимфоциты, которые продуцируют антитела, наиболее подходящие к данному, вот, например, новому вирусу, они начинают в гены своего антитела, в ген своего антитела, каждый лимфоцит одно антитело продуцирует, один вариант. Вот, начинают вносить мутации, заменяют там нуклеотиды. Вот промутировал какое-то время этот ген антитела, и он проверяется. Это продолжается до тех пор, пока не получится у какого-нибудь лимфоцита достаточно эффективное антитело, которое очень хорошо связывается с этим новым возбудителем. И тогда такой лимфоцит, у которого вот удачные мутации произошли, начинает размножаться. И вот таким образом формируется приобретенный иммунитет. И здесь уже происходит направленное мутирование.
То есть удивительно разумно, главное, оптимизировано.
Да. И отбор. И отбор, все время отбор. Лимфоциты отбирают. То есть вот тот же самый дарвиновский принцип. Случайная мутация и отбор. И таким образом у нас такая микроэволюция в иммунной системе происходит, и получается иммунитет. Но не только у нас, у высших организмов такие вещи возможны. Есть бактерии, для которых наша иммунная система – это главный такой древний враг. И бактерии научились бороться с иммунной системой, ее же оружием. Меняют свои гены, чтобы уйти от иммунной системы. То есть у бактерий есть какие-то белки поверхностные, которые сидят на поверхности бактерии, на которые лимфоциты вырабатывают иммунитет, начинают этих бактерий уничтожать. Бактерия тогда берет и меняет ген вот этого белка. Белок становится немножко другим, лимфоциты перестают его узнавать. И иммунитет, так сказать, теряет силу. Вот этим занимается гонококк, например, возбудитель гонореи. Поэтому гонореи невозможно выработать иммунитет. Гонококк все время ускользает. Как он это делает? У него гены поверхностных белков есть рабочие копии, а есть запасные неработающие копии. Он время от времени берет и кусочек из неработающей копии, они все эти копии чуть-чуть различаются. Берет кусочек из неработающей копии и подставляет в работающую копию. Поверхностный белок становится чуть-чуть другим. Лимфоциты уже его не узнают. И такие вот изменения генов путем подстановки похожих кусков, они не только у бактерий, они и у грибов есть.
Ну, то есть целый ряд ситуаций, когда мутации не являются случайными, а наоборот, очень даже предсказуемыми и понятными.
Да, да.
В целях определено.
Есть еще ряд примеров, да. Вот естественная генная инженерия. Вот многие люди думают, что генная инженерия – изобретение человека. Ничего подобного. Мы украли эту идею у бактерий. Бактерии изобрели генную инженерию. мире давным-давно.
Плагиат бактерий.
Плагиат. Не только плагиат, самих бактерий заставили работать на генетиков. Вся генная инженерия растений основана на эксплуатации бактерий. Вот есть такая агробактерия. Она живет в таких опухолях, наростах, которые образуются на растениях. Эти опухоли образуются, потому что агробактерия впрыскивает в клетки растений фрагменты своей собственной ДНК. Эти фрагменты начинают в растительной клетке работать, и это приводит к тому, что образуется опухоль. А в этой опухоли бактерия очень хорошо себя чувствует, она там живет, питается, размножается. Это самая настоящая генная инженерия. А люди научились это использовать. Они берут эту агробактерию и просто подставляют на место тех генов, которые бактерия хочет впрыснуть, они подставляют другие какие-то гены, и бактерия впрыскивает их. Так делают вот генно-модифицированные растения. Но это тоже целенаправленное изменение генома, только уже не своего, а чужого. Ну и, кроме того, я хотел бы сказать одну такую важную мысль, которая ускользает от внимания, хотя она достаточно очевидна. Вот половое размножение, выбор брачного партнера. Что это такое? Это ведь на самом деле тоже сознательное манипулирование геномом потомства. Не бывает безвыборочного скрещивания. Всегда существует какой-то выбор брачного партнера. А что такое выбор брачного партнера? Это мы сознательно выбираем, с какими генами смешать свои собственные гены в потомстве. Это вполне сознательное манипулирование геномом потомства, между прочим, и очень, так сказать, имеющее огромные эволюционные последствия.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередной виток обострения российско-украинских отношений обсуждаем с руководителями Института стран СНГ Константином Затулиным и Владимиром Жарихиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».